«Отчего же ты не хочешь играть?» — сказал Ноздрев.
«Ну, от того, что я не расположен. Да, признаться сказать, я вовсе не охотник играть».
«Отчего же не охотник?»
Чичиков пожал плечами и прибавил. «Потому что не охотник. Дрянь же ты! Что ж делать? Так Бог создал. Фитюк просто! Я думал, было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, неискренности, совершенно Собакевич. Такой подлец.
Да за что ж ты бронишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне душ одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этакого вздору.
Черта лысого получишь! Хотел было даром, хотел отдать. Но теперь вот не получишь же. Хоть три царства давай, не отдам. Такой шильник, печник гадкий. С тех пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай. Пойди и скажи конюху, чтоб не давал овца лошадям его. Пусть их едят одно сено. Последнего заключения Чичиков никак не ожидал. Лучше б ты мне просто на глаза не показывался, сказал Ноздрев. Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гости хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятина во всех отношениях. После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель. «Вот тебе твоя постель. Не хочу и доброй ночи желать тебе». Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренно досадовал на себя, бронил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время, но еще более бронил себя за то, что заговорил с ним о деле и поступил неосторожно, как ребенок, как дурак. Ибо дело совсем не такого рода, чтобы быть вверенным Ноздреву. Ноздрев – человек дрянь. Ноздрев может наврать, прибавить, распустить, черт знает что, выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо. Нехорошо. «Просто дурак я», – говорил он сам себе. Ночь спал очень дурно. Какие-то маленькие прибойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по извлённому месту, приговаривая: «А, чтоб вас черт побрал вместе с Ноздрёвым!» Проснулся он ранним утром. Первым делом его было, надевши халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, чтобы приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате с трубкой в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось. «Так себе», — отвечал Чичиков весьма сухо. «А я, брат, — говорил Ноздрев, — такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать. А во рту после вчерашнего точно эскадрон
переночевал. Представь, снилось, что меня высекли. Ей-ей! И вообрази, кто. Вот ни за что не угадаешь. Штаб-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым.
Да, подумал про себя Чичиков, хорошо бы, если б тебя отодрали наяву.
Ей-богу! Да прибольно! Проснулся, черт возьми, в самом деле что-то почесывается, верно, ведьмы-блохи. Ну ты ступай теперь, одевайся. Я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика. Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. Кажется, половая щетка не притрагивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна была даже на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирюльным вывескам или выстриженным под гребенку. «Ну, так как же думаешь?» — сказал Ноздрев, немного помолчавший. «Не хочешь играть на души?» «Я уже сказал тебе, брат, что не играю. Купить? Изволь, куплю.
Продать я не хочу. Это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы с черт знает чего. А банщик — другое дело. А? Прокинем хоть талию?»
«Я уже сказал, что нет».
«А меняться не хочешь?»
«Не хочу».
«Ну, послушай, ну, сыграй в шашки. Выиграешь. Твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии. Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу».
«Напрасен труд. Я не буду играть».
«Да ведь это не банк. Тут никакого не может быть счастья или фальши. Все ведь от искусства, и даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть, разве что что-нибудь мне дашь вперед. Семка я, — подумал про себя Чичиков, — сыграю с ним в шашки. В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться.
«Изволь, так и быть. В шашки сыграю», — сказал Чичиков.
«Души идут в 100 рублях».
«Зачем же? Довольно, если пойдут и в 50».
«Нет! Что ж за куш 50? Лучше ж в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку с часами».
«Ну, изволь», — сказал Чичиков.
«Сколько же ты мне дашь вперед?» — сказал Ноздрев.
«Это с какой стати? Конечно, ничего.
По крайней мере, пусть будут хоть мои 2 хода».
«Не хочу, я сам плохо играю».
«Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
«Давненько не брал я в руки шашек», — сказал Чичиков, подвигая тоже шашку. Знаем мы вас, как вы плохо играете, говорил Ноздрев, выступая шашкой. Давненько не брал я в руки шашек, говорил Чичиков, подвигая шашку. Знаем мы вас, как вы плохо играете, сказал Ноздрев, подвигая шашку, да в то же время подвинув обшлагом рукава и другую шашку. Давненько не брал я в руки. Это, брат, что? Отсади-ка ее назад, говорил Чичиков.
Кого?
Да шашку-то, сказал Чичиков, и в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки. Откуда она взялась, это один только Бог знает. Нет, сказал Чичиков, вставший из-за стола, с тобой нет никакой возможности играть. Этак не ходят по три шашки вдруг.
Отчего ж по три? Это по ошибке.
Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь. А другая-то откуда взялась?
Какое другое?
А вот это, что пробирается в дамки. От тебя на... Будто не помнишь. Нет, брат, я все ходы считал и все помню. Ты ее только теперь пристроил. Ей место вон где.
Как где место?
Сказал Ноздрев, покрасневший. Да ты, брат, как я вижу, сочинитель! Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель. Да только неудачно!
За кого ж ты меня почитаешь?
Говорил Ноздрев. Стану я разве плутовать? Я тебя ни за кого не почитаю. Но только играть с этих пор никогда не буду. «Нет, ты не можешь отказаться!» — говорил Ноздрев, горячась. «Игра начата!» «Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично честному человеку!» «Нет, врешь!»
«Врешь! Ты этого не можешь сказать!»
«Нет, брат, сам ты врешь! Я не плутаю!» А ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию. Этого ты меня не заставишь сделать, сказал Чичиков хладнокровно и, подошедший к доске, смешал шашки. Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага на два назад.
Я тебя заставлю играть.
Это ничего, что ты смешал шашки. Я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.
Нет, брат, дело кончено. Я с тобой не стану играть.
Так ты не хочешь играть? Ты сам видишь, что с тобой нет возможности играть. Нет, скажи напрямик. Ты не хочешь играть, говорил Ноздрев, подступая еще ближе. Не хочу, сказал Чичиков и поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой. И очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестием. Но, счастливо ответший удар, он схватил Ноздрева за обе здоровые его руки и держал его крепко. «Порфирий! Павлуша!» кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.
Услыша эти слова Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены, и вместе с тем, чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки. В это же самое время вошел Порфирий, а за ним Павлуша, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно. «Так ты не хочешь оканчивать партии?» — говорил Ноздрев. «Отвечай мне напрямик! Партии нет возможности оканчивать!» — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, и Селифан ожидал, казалось, мановение, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться. В дверях стояли два дюжих крепостных дурака. «Так ты не хочешь доканчивать партии?» — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне. «Если б ты играл, как прилично честному человеку, но теперь не могу».
Так ты не можешь, подлец. Когда увидел, что не твоя берет, так и не можешь. Бейте его!» — кричал он, иступленно обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук.
Чичиков стал бледен, как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.
«Бейте его!» —
кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубаком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость.
«Бейте его!» —
кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему народу. «Ребята, вперед!» Какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел. Но поручик уже почувствовал бранный задор. Все пошло кругом в голове его. Перед ним носится Суворов. «Он лезет на великое дело, ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа, что миллионы ружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод, и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного потерявшегося поручика, то крепость, на которой он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовал такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его. Уже зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина. И Бог знает, чего бы с ним случилось. Но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчика. Раздался ясно стук колес, подлетевшей к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней, остановившихся тройки. Все невольно глянули в окно. Кто-то с усами в полувоенном сюртуке вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный.
«Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев?» — сказал незнакомец, посмотревший в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения.
«Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить?» — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе. «Капитан-исправник! А что вам угодно?»
«Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу».
«Что за вздор? По какому делу?»
— сказал Ноздрев. «Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде».
«Вы врете! Я и в глаза не видал помещика Максимова!»
«Милостивый государь, дозвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне».
Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиною капитана-исправника выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.